Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиостанция «Говорит Москва», журнал «Друзья, зебры» и я, его ведущий Владимир Мамонтов. У нас сегодня практически, если честно, запись последней программы в этом году. В связи с этим у нас будут возникать новогодние какие-то темы и вопросы какие-то. Мы будем поворачивать в новогоднюю сторону. Даже, может быть, не самые серьезные. Но когда возникают такие яркие вопросы, вне зависимости, Новый год впереди или еще только, в общем, лето в разгаре, всегда журналист, он всегда вытаскивает из этой событийной канвы это событие, начинает его пристально рассматривать. И, кстати говоря, слушатели, зрители ему за это благодарны. Вы знаете, мне за последнее время одна новость прямо очень-очень запала в душу.
Белорусские новины. Александр Лукашенко предложил повернуть вспять реку Припять для решения сельскохозяйственных проблем Полесья, сообщает Белта. Президент обратил внимание на постоянную засуху, обмеление рек, мелиоративных каналов, что ранее не наблюдалось. Для решения вопроса следует использовать имеющиеся водные ресурсы Припяти. Куда уходят эти воды? Ладно бы Украина пользовалась сполна днепровскими водами. В море уходят эти воды. Так почему же мы сегодня не думаем о том, что эту воду надо повернуть вспять тогда, когда нужно и туда, куда нужно, заявил глава государства. По его словам, не исключена актуализация вопроса о возрождении Днепровско-Бугского канала, возведенного еще в конце 18 века.
Начинаем мы программу с такой нетривиальной новости. Вы знаете, у меня двойственное чувство, что-то такое в этом есть полузабытое, советское, но, с другой стороны, я внимательно поизучал эту историю, а оказывается, это не гигантомания какая-то, это не какая-то история о том, что человек сильнее природы и так далее, и так далее. Там достаточно аккуратные проекты были и в те годы, между прочим, и если возникнет такой проект на новых основах, на новом понимании экологии, и мне кажется, что это как раз изменение мира в пользу долгой жизни, в пользу улучшения этой самой жизни и сбережения природы в том числе. Это все возможно, наверное, тут надо внимательно посмотреть. Вот это странное ощущение, что это какая-то вчерашняя история, которая внезапно вошла к нам из прошлого и может интересным образом развернуться в совершенно нашем новом, цифровом, технологически оснащенном и ином совершенно мире. Я задумался, короче говоря. А когда я над чем-нибудь задумываюсь, то, что касается союзного государства и не только мировой политики, я всегда знаю, куда звонить. Я звоню нашим добрым друзьям-сябрам, и в частности Андрею Евгеньевичу Кривошееву, известному белорусскому журналисту, председателю Белорусского союза журналистов, гендиректору агентства «Минск Новости». Андрей Евгеньевич, здрасте. И я всегда трудные вопросы всегда обращаю к Андрею Евгеньевичу. Еще не было случая, чтобы Андрей Евгеньевич не знал исчерпывающие и верные ответы на все интересовавшие меня вопросы.
Добрый день, Владимир Константинович, добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо за такую прекрасную меня рекомендацию. Но я честно скажу, я не аграрий, но как журналист на протяжении 2.5 десятка лет так или иначе освещаю тему большого агропромышленного комплекса Республики Беларусь. О чем идет речь в конкретно данном вопросе? Начать надо с того, что Республика Беларусь не самое пригодное для агрокультур пространство и территория. Почему? Тоже понятно. С одной стороны, у нас нет таких черноземов, как на Украине или в Российской Федерации, особенно юг Российской Федерации. У нас зона рискованного земледелия, даже по классификации Организации Объединенных Наций, плюс значительное количество наших сельхозугодий было подвержено радионуклидному заражению после аварии на Чернобыльской станции. Поэтому белорусы, как очень рачительные люди, понятно, которые зависят в том числе и от собственной продовольственной безопасности, и колоссальный объем там на 8-8,5 миллиардов долларов в год экспортируют продовольствие в мир, прежде всего, конечно, в нашу братскую Российскую Федерацию, решают продовольственные вопросы в нашей России, но и по всему миру. Сейчас вот поставки свежие нашего сухого молока в район Персидского залива, угу. в Африку, в Зимбабве, там в Алжир, вот сейчас президент Беларуси буквально недавно вернулся из большой командировки, Мьянма, Алжир, там, где есть огромный запрос на экологически чистую, качественную белорусскую продукцию АПК. Так вот, чтобы все это делать, нам, конечно, нужны наработки и Советской Академии Наук, и научной школы аграрной, но и своей белорусской. Отсюда, это никакая не гигантомания, поверьте мне, это просто выживание, вопрос выживаемости белорусского АПК. Отсюда огромная, не свернутая после советских времен программа мелиорации земель. Да. А что такое мелиорация?
Это поворот рек, да, только аккуратный. Аккуратные
территории с помощью специальных ирригационных каналов осушаются, возвращаются в сельхозоборот. Это большая программа Полесья, а это как раз наше приграничье с Украиной, и там хорошие плодородные земли, вот, но которые очень сложные, они тоже там, их мызняк, это такая мелкая растительность, что-то среднее между деревьями и кустарниками, зарастает мгновенно, значит, комарья там жуткое количество для рыбаков и охотников, они-то знают, скажу, вот, но если грамотно обращаться с этими землями, то да, они очень плодородные, одни из самых плодородных земель. Это у нас Гродненская область, и вот туда вот, Минская область, как раз южная часть Минской области, и дальше Могилевщина, но опять же юго-восток Могилевщины, кто себе представляет карту Беларуси. Поэтому вопрос с этой рекой, он с одной стороны чисто практический, чисто аграрный, то есть да, это и новые русла рек, для того, чтобы с одной стороны собрать вот эту вот болотистую воду, собрать в стройные русла рек, а с другой стороны, там, где их нет, довести туда воду через систему этих каналов. Второе, это логистика. И вот Днепробукский канал, о котором любят писать журналисты, речное сообщение. У нас в Украине еще до всех этих событий, связанных там с русской весной, Крымом, специальной военной операцией, у нас ведь на столе лежит экономически эффективный проект «Река-море», когда из белорусских рек можно выйти в Черное море. И это новая логистика, она дешевле автомобильных дорог, дешевле, потому что если там немножко подработать это, то это наш выход нашего экспорта на Киев, там, на Одессу, на Николаев и туда дальше в море. Но понятно, что политическая ситуация в Украине этому мешает, и вот этот режим современный не идет, украинский, не идет ни на какие с нами контакты. Мало того, пытаются гадить нам, белорусам, даже в тех проектах, которые, казалось бы, должны быть выгодны двум сторонам. И вот вопрос с поворотом русла реки, он как раз и завязан это. Украинцы начинают жаловаться там в Евросоюз, в Брюссель, в Люксембург, в ООН. Мол, белорусы собираются украсть нашу воду и, значит, полностью лишить на нас воды. Но это неправда, потому что даже Украинская Академия Наук в свое время давала заключение о том, что украинцы не используют в достаточной мере мощности своей водной системы. Они допускают заболачивание, они допускают там просто превращение в такую необрабатываемую, ну не хочу сказать пустыню, но вот непригодную вообще для жизни, здоровья и сельхозработ землю в той же Черниговской области или в Киевской области. То, что... А сейчас они там все заминировали к чертовой матери, повзрывали все мосты, которые нас связывают.
В общем, ой, там... боже, смех и грех.
Вообще ужас, и я не знаю, как там выживают местные жители, которые до этого выживали за счет того, что белорусы давали им агротехнику на посевную уборочную, что они собирали и не смотрели ни на какие границы, собирали грибы, ягоды, то, что у нас называется дикоросами, и с нашей стороны, и с их стороны. И шел такой нормальный межграничный обмен там, медом и всем, чем богата, значит, наша белорусская и украинская земля. Сейчас все это дело свернуто, ну и вот даже тот проект, который... Белорусы хотят развивать самостоятельно, либо с привлечением там инвестиций нашего союзного государства, Китайской Народной Республики, а там все эти технологии есть. И у нас они есть. Но, может быть, что-то мы можем делать сообща. Вот. Они все это дело торпедируют, поэтому вся эта истерика, которая возникла в средствах массовой информации, у нее, конечно, больший политический подтекст. То есть, с одной стороны, украинцы нас упрекают в советизации экономики, То есть что вот они же там у себя все памятники Ленину повалили, жить, правда, от этого лучше не стали, сельским хозяйством нормально не занимаются, занимаются откровенным бандитизмом, терроризмом и вот этими диверсионными вылазками. А с другой стороны, они говорят, что вот Минск официальный лишит их доступа к воде и нарушит экологический баланс белорусско-украинского пограничья. Так вы на свой сначала баланс посмотрите.
Андрей Евгеньевич, смотрите, очень, очень верно вы говорите, вы там упомянули, что, ну да, конечно, это имеет политическое значение, только, знаете, политика бывает тоже разная. Вот, конечно. Допустим, мы в свое время, когда говорили о повороте сибирских рек, говорили, ой, вот, нельзя природу. Ну да, это верно, да, но политический аспект заключался в следующем. Мы хотели бы развивать каким-то образом тогдашний Советский Союз, и во что бы обратилась эта вода, если бы все правильно было сделано, если бы этот проект получил подтверждение и ученых, и практиков, и сельскохозяйственных, да во что бы он обратился, он что, в войну, что ли, обратился, в комарье какое-то бы обратился, что ли, да нет, он должен был обратиться, как минимум, да, во фрукты и овощи.
Конечно.
Для наших...
Да в нормальную жизнь людей.
Конечно, в нормальную жизнь людей.
Сейчас же Российская Федерация, гигантский проект «Дальневосточный гектар». Он на что направлен? Он направлен на то, чтобы люди не уезжали со своей родной земли, со своей малой родины, для того, чтобы они имели возможность
когда-то
развиваться.
Когда-то приехав
что
туда.
Что такое еще «Дальневосточный гектар»? И почему Беларусь смотрит и на этот опыт и Российской Федерации?
Опыт,
это ведь дома усадебного типа. Вот приезжает хозяйственник, крепкий мужик с семьей туда, так ему на этой земле хочется и детишек рожать, не одного-два, как в городе, в редких исключениях, а чтобы была полновесная семья большая. Это ведь и демографический вопрос, и для нас, поверьте, он стоит
так же. Это же не планктон, я не знаю, как у планктон, в том числе офисный, размножается. Вот мужик, который, не знаю,
почкованием и нейросетями.
Нейросетями, наверное, да, понимаете, но вот то, что вы упомянули про некоего мужика, который прибыл там на Дальний Восток или в Беларусь и получит сейчас, значит, прочную основу какую-то в виде дома, в виде там чего-то.
Получит 15 гектаров.
Я вам скажу,
да
они же
вот
когда-то
вода, вот
ехали, конечно.
Вот красная дорога, или дорога даже.
Люди же ехали туда для этого.
Так, пожалуйста, живи, работай. Но живи, в наших работай. Условиях. В России, конечно, масштабы невозможны у вас.
Но мы видели, видели, ездили по России.
Да.
Мы с вами мотались по России, ого-го, и видели это. Я не могу, Андрей Евгеньевич, не спросить вас, как там белорусские журналисты. Друзья, сибры, это журналистская наша.
Да.
Как она там поживает? А вы же начальник, председатель. Чего? Да, это вы внешне кажете специалистом по повороту рек из Полесья. А вообще-то вы же журналист, вы же, я же знаю, у вас там в агентстве в целом идет, идут
жизнь, дела. Владимир Ксенич, в том числе и благодаря участию вас и наших любимых российских экспертов в эфирах и союзных телепрограмм, и белорусских программ,
очень
и
хорошо,
участие
так.
белорусских экспертов на российском телевидении, и федеральном, и региональном
так
радиостанциях.
Оно и есть, да.
Поэтому в этом смысле мы спокойны, мы вот подводили итоги, буквально 27 ноября у нас прошел 15-й аж юбилейный съезд Белорусского союза журналистов с 1958 года. Наш союз ведет свой отчет. Вот Владимир Геннадьевич Соловьев несколько так посетовал в ироничном ключе, что Союз журналистов России готовится через два года только 14-й съезд проводить, а белорусы вот тут успели, значит, уже 15 провести.
Да, да, да.
Приветствие очень, очень теплое направил
да,
нам.
Молодец,
вот. Но у нас-то не от хорошей жизни 15 съездов уже за плечами. Дело в том, что в 90-е годы пытались все вот эти вот соросята и нахлынув гласность нас поделить как союз журналистов, понасоздавать
нам
конкурентов.
Да, у вас же там два было каких-то,
и прочих структур, поэтому у нас были внеочередные, к сожалению, съезды, на которых мы ставили принципиальные вопросы, делиться нам, не делиться,
размежевывались,
а значит, а как называться и так далее. Поэтому, да, 15 съездов за плечами, но при всем при этом огромная масштабная программа союзного информационного вещания у нас есть. Она у нас есть на республиканском и федеральном уровне, то есть наши большие начальники медиахолдингов сотрудничают, делают совместные проекты, делают, обмениваются контентом. У нас есть большая платформа, которую мы вместе с вами запустили, межрегиональная, когда наша региональная медиа-ассоциация региональной прессы Беларуси и России, значит, когда наши региональные медиахолдинги между собой то же самое обмениваются контентом, создают совместный контент, там полосы газет совместные, радиоэфиры, марафоны, там записывают друг для дружки. выпуски экспертов, снимают видеорепортажи. В общем, все это работает. Оно вот такое большое, масштабное. У нас есть экспертное наше сообщество, мы друг с дружкой обмениваемся материалами. Мы поддерживаем друг друга на международных аренах. И вот Владимир Геннадьевич Соловьев, председатель Союза журналистов России, как раз бразды правления в крупнейшей в истории человечества медиаплатформе «Один пояс, один путь» передал не кому-то, а мне, то есть Белорусскому союзу журналистов. И теперь мы, вот сначала Владимир Геннадьевич, теперь я в течение года на ротационной основе возглавляю союз союзов журналистов, в который входит более 2 миллионов коллег наших журналистов от Северной Латинской Америки до Юго-Восточной Азии и Австралии. Вот такими глыбами мы ворочаем. Поэтому нам есть что представить на суд нашей аудитории, суд нашей строгой публики. Нас как-то хотели повыпиливать наши западные коллеги из всех там журналистских правозащитных структур. Мы, не дожидаясь, значит, всех этих санкционных мер, сами заморозили свое членство. Союз журналистов России абсолютно незаконно за то, что Союз журналистов России создал свои отделения, объединения в новых регионах, ну или в новых старых регионах, в Крыму, Луганске, Донецке. Вот, Союз журналистов заблокировали западники. Ну, ничего страшного, мы сказали, блокируйте наш, не хотите слушать наш голос.
Конечно.
Мы создадим свои платформы, и вот вместе с китайцами, вместе с вьетнамцами, вместе с огромной Африкой, вместе с Латинской Америкой, клуб журналистов Латинской Америки, один из крупнейших в мире, с Индией, с Пакистаном, с нашими соседями, коллегами, друзьями по Содружеству независимых государств, мы создали свои форматы. ШОС медиаформат, медиаформат БРИКС есть, а вот медиаформат «Один пояс, один путь» есть. Везде наши люди, которые не навязывают нам какие-то стереотипы, клише, в которые никто в мире не верит и не исполняет их, это вот рафинированная журналистика без авторского мнения. Да вы хоть где-нибудь в мире ее видели.
Да, ерунда все это.
Может быть, только искусственный интеллект может что-то безэмоционально набубнить по той или иной теме, но и то, соврет все и переврет 10 тысяч раз.
Андрей Евгеньевич, вчера давал интервью не чуждой нам компании, Белросу давал интервью новогоднее, и они там про, значит, искусственный интеллект. Я говорю, какую главную проблему вы там видели? Главная проблема искусственного интеллекта сейчас, это искусственный интеллект страшный отказался под халим и пытается...
И врет, гад!
И пытается, значит, навязать мне... И самое главное, что слушатели и читатели иногда на это ведутся и говорят, ой, какой хороший, ой, какой молодец, он меня похвалил и так далее, не думая о том, что вообще-то искусственный интеллект, это... Откуда он взялся? Это твой интеллект, это каким ты его сделал, как ты его научил, так оно и есть. Андрей Евгеньевич, скоро Новый год.
Да.
Что будем делать? Будем встречать Новый год?
Конечно, будем встречать, будем праздновать. Опять же, по белорусской традиции мы празднуем и католическое Рождество, и наше православное Рождество, и Новый год, и обычный Новый год, и по старому стилю на всякий случай, потому что вдруг он правильный, настоящий, да и вообще, почему бы не поздравить близких, хороших людей с Новым годом, наступающим Рождеством Христовым, кто по какому календарю отмечает. Ну и сил, здоровья и журналистского, что самое главное, на мой взгляд, в журналистике, любопытство, чтобы нам до всего было дело.
Да. Спасибо вам большое. Значит, последствия какие? Влажные глаза у меня уже, значит, это раз.
Ждем вас в Минске, Вадим Кузьминович, ждем.
Я пошел билеты покупать, чего?
Белорусские новины. Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович допустил, что в будущем в республике могут быть созданы кибервойска. Все, что связано с искусственным интеллектом, надо возводить на новый уровень, об этом говорить и, соответственно, принимать решения. В частности, и в Беларуси такие решения будут, сказал он на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Президент Беларуси поддержал создание кибервойск. Вольфович также сообщил, вопрос развития искусственного интеллекта обсуждается с партнерами по Ташкентскому пакту. Для реагирования на соответствующие вызовы Вольфович считает необходимым развивать совместный аналитический потенциал.
Вот на эту новость у нас есть комментатор. Это российский журналист и политолог Виктор Николаевич Литовкин, который и за войну, и за мир, как Лев Толстой примерно, у нас отвечает и на любые наши вопросы хорошо отвечает всегда и откликается. Виктор Николаевич, проясните, чего у нас тут, значит, с войсками, еще и кибервойска тут?
Дело в том, что они существуют уже достаточно давно, да, не менее 10 лет, вот. Но до сих пор о них почти ничего не известно, потому что это наиболее засекреченные войска. Да, о них в открытой печати ничего не говорится, но мы можем догадываться, чем они занимаются. Ну, во-первых, они занимаются защитой пунктов и систем управления государством, управления производственными системами, управления войсками и так далее и тому подобное. То есть защита всех войск. Вот, и всех государственных учреждений от атак зарубежных агрессоров, именно киберагрессоров, потому что мы постоянно слышим, как они этим занимаются. И подслушивают, и подглядывают, и пытаются влиять на, выбивать наши электронные системы из строя, и как бы переформатировать их и так далее и тому подобное. Вот защитой от этого всего занимаются кибервойска, в том числе и на фронте. Когда мы слышим РЭП, радиоэлектронная борьба против систем каких-нибудь там и ПВОшных, и систем управления врага, и против беспилотников врага, это тоже РЭП, это тоже кибервойска. Теперь разговор идет о том, чтобы кибервойска объединились с кибервойсками Белоруссии. И надо создать совместное командование и так далее, и тому подобное, и новые структуры и в той, и в другой стране. И вот этим будут заниматься сейчас, потому что сегодня наше военно-техническое и военное сотрудничество с Белоруссией, вот, Россией и Белоруссией с Россией, оно на подъеме, оно идет максимальными темпами. Но уже достаточно сказать о том, что на территории Беларуси находится ядерное оружие России, на территории Беларуси устанавливается Орешник, оперативно-тактический комплекс, да, это с повышенной дальностью 5500 километров, да, знаменитый. Вот, это говорит об беспрецедентном доверии друг к другу, ну и, безусловно, при создании вот этих всех объектов без кибервойск обойтись нельзя, да, потому что надо их защищать, надо защищать систему управления, о чем я говорил, и этим будут заниматься, и это очень хорошо.
Вы знаете, странный итог я хочу сейчас подвести этой нашей короткой с вами, короткой нашему с вами комментарию, да? Многое осталось загадкой и непонятно, и слава богу. Потому что вот если бы сейчас надо, чтобы в этом мире хоть что-то оставалось в тайне. Хоть что-то оставалось секретом.
Потому именно что так, конечно,
Мы сейчас набросили.
Мы же не будем раздеваться перед врагом,
вот чтобы именно, да.
Все ему показывать.
Столько,
это невозможно.
Столько сделано за последнее время вещей, которые скрывают то, что раньше называлось подноготной, да? И вообще-то полагалось это скрывать по всем парам, и по этическим, и по тактическим, и по оперативным, военным, по каким угодно, да? Столько всего раскрыто. Столько всего происходит на юру, столько всего видно всем. Про каждого собрать, по щелчку пальца можно собрать целое досье, как принято говорить, из открытых источников. Это недопустимо на войне, это недопустимо в ходе военных действий или там в ходе
именно так.
Обороны. Главное, что вообще есть и всегда искушение взять рубильник, вырубить, значит. Ну, жизнь, может быть, так и сделает, когда начнется что-то серьезное. От этой опасности, в общем, мы тоже не застрахованы. Но надеяться на рубильник — это проиграть тоже, потому что если у тебя нет современного ответа на современные вызовы, ты проиграешь рано или поздно. Кавалерия проиграла в первые дни Великой Отечественной войны танком. Да? Надо всегда это помнить и знать. Для того, чтобы помнить и знать всю эту историю. Вот у нас, у друзей Сибров, у нашей программы, есть Виктор Николаевич Литовкин, которого мы с наступающим Новым годом поздравляем. И желаем,
спасибо, взаимно.
Да, взаимно, и желаем, что мы и дальше будем, когда у нас будут вопросы военные, невоенные, всякие. Мы наберем Виктора Николаевича, и он всегда нам ответит с точностью, доброжелательностью и настоящим журналистской любознательностью, которая будет сквозить в каждом его слове. Виктор Николаевич, спасибо. Всего доброго. Итак, уважаемые радиослушатели, подтверждаю, мы на радио «Говорит Москва», у нас идет радиожурнал «Друзья Сибры», веду его я, Владимир Мамонтов, и у меня почетная сейчас обязанность такая сказать вам следующее. Первое, послушайте новости на «Говорит Москва», а потом вернетесь снова на радиожурнал.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. У нас на волнах радиостанции «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», который рассказывает о жизни в союзном государстве. И сейчас мы хотели бы поговорить с Николаем Александровичем Ефимовичем. Это российский журналист, председатель телерадиовещательной организации союзного государства, которая там какое-то в обозримом будущем будет меняться, конечно, там речь сейчас идет о том, чтобы это расширять, и пожелаем успехов тем, кто это будет расширять и делать прекрасным, талантливым и еще более важным. Но Николая Александровича-то я сейчас хочу поопрашивать немножечко, если честно, не столько по событиям на медийных просторах, сколько он нам еще интересен, как друг и сябр, он нам еще интересен тем, что он у нас, так получилось, отвечает за такие тонкие художественные вещи. Он написал книгу и снял фильм о Майе Плисецкой. Когда нам надо что-нибудь расспросить его о Большом театре, нашем российском или нашем белорусском Большом театре, он и про тот, и про другой все знает и так далее. Открою великую тайну. Мы поедем скоро писать программы журналистские в Минск с коллегами, экспертами из России. И у нас будет свободный вечер. И куда мы пойдем? В Большой театр. Мы пойдем обязательно благодаря тому, что водит нас туда Николай Александрович, и он следит за тем, чтобы мы свой культурный уровень обязательно сохраняли. Вот. И вот человеком, который у нас про искусство, вот с таким нашим другом и сябром я бы и хотел сейчас, собственно, переговорить. У него там кое-какие успехи есть. Вот пусть расскажет.
Ну, не могу сказать, что так уж много хороших новостей, но, скажем так, продолжается хождение в народ, если так можно высказаться, книги о Майе Михайловне Плисецкой. Напомню, родители ее уроженцы Белоруссии, мама из Вильна, папа из Гомеля, это не все знают. Книга в серии «Жизель» знаменита, издана. В Большом театре России презентация с участием ее партнеров, известных артистов Большого театра прошла. А вот 5 декабря в Большом театре Белоруссии специально перед балетом «Лебединое озеро» состоится вот такая же презентация. Мне очень важно, чтобы это тоже и на родной земле для родителей Майи Михайловны, ну, естественно, и для нее, не чужой, это все происходило, потому что интерес там огромный.
Ну, вот. Да, я хочу сказать, что вот кто не понял, если еще, то еще раз я хочу сказать, Николай Александрович как раз и есть автор этой книги, которая в ЖЗЛ вышла, она так и называется, «Майя Плисецкая», но он человек скромный, он сейчас... А про фильм ты что не рассказываешь? Ты
еще... про фильм, да, фильм на только что прошедшем в Минске международном кинофестивале «Листопад» в номинации документального кино участвовал фильм, созданный союзным телеканалом «Белрос» о той же Майе Михайловне. Майя Плисецкая, которую мы не знали. Фильм даже несколько неожиданно для меня имел, как пишут в газетах критики, большой успех. Он получил специальную премию союзного государства. Союзного государства.
Это делает честь союзного государства, да, да,
за, фильм прекрасный. Большой вклад в развитие традиционных ценностей, нравственности и как лучшее документальное кино вот такого плана.
Да, замечательно.
И, кстати, было тоже очень удивительно. Ага. По регламенту кинофестиваля фильм там показывается в главном кинотеатре Минска. Кинотеатр называется «Москва». Вот, показ для зрителей, для жюри и так далее. Так, ажиотаж был такой, что организатор Надо отдать им должное и очень признательны мы. Тут же оперативно организовали второй показ этого фильма. И в зале среди зрителей я видел даже очень известных и популярных, и знаменитых, и легендарных людей. Например, Никита Поплавская, замечательный Эвир Ассы. Все мы, особенно мое поколение, росло по их песне. Вот. Но хочу сказать, что некоторые из их хитов, они до сих пор в интернете имеют бешеный успех. Кстати, Едвига сама собиралась быть балериной, и она очень, ей было, кажется, интересно узнать и про Плесецкую, и вспомнить свое детство.
Замечательно. Я видел в соцсетях видел фотографию. Вы там, ну так, интеллигентные, как родные люди. Да. Очень милая фотография совершенно. И навел ты меня, Николай Александрович, на мысль. Я теперь знаю, чем мы закончим нашу программу.
Заверухой,
потому что она у Верасов множество прекрасных песен. Вот, но в новогоднюю программу, она у нас деваться некуда, получается, с таким новогодним уклоном. Мне кажется, «Заверуха» подходит просто замечательно. Ну, а тебе следующих успехов, новых успехов
спасибо,
в новом году.
Спасибо.
Счастливо.
До новых встреч.
Белорусские новины. Белорусские аграрии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса – более 11 миллионов тонн. Об этом заявил Александр Лукашенко, поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, передает Белта. Глава государства отметил, что 2025 год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. Но стабильная работа всех звеньев АПК позволила выполнить госзаказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд, заготовить нужный объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур, загрузить мощности перерабатывающих предприятий.
Ну, как обычно, все, что связано с продовольствием, мы просим прокомментировать Елену Николаевну Еловик. По понятным причинам. Она потом на нашу белорусскую кухню перейдет, на российско-белорусскую. Ну, а пока вот краткий комментарий от Елены Николаевны Еловик, секретаря Белорусского союза журналистов, известного белорусского журналиста. Елена Николаевна, ну что, рекордный урожай?
Да, Владимир Константинович, цифры, конечно, радуют, цифры замечательные, но сегодня мне бы хотелось сместить акцент немножко на другом. Угу. Мне бы хотелось сказать, кто стоит за этими цифрами. А стоят за этими цифрами тысячи замечательных людей. Это и хлеборобы, и трактористы, и инженеры, и агрономы. Вы можете меня закидать камнями, но этих людях
я
могу говорить только вот
я
в таком
вас ценю.
Вот, возможно, кто-то скажет, что это журналистское клише, но в таком пафосном тоне, потому что они этого действительно заслуживают. Я по долгу службы не раз выезжала, что называется, в поля, и я видела этих людей. Это действительно от зари до зари. Они работают, вкалывают. Я даже не знаю, когда они вообще спят, когда идет посевная или уборка урожая. И вот не так давно я выезжала в Дзержинский район, шла уборочная компания, и вы знаете, меня поразил такой, казалось бы, ну вот простая картинка, такой вот момент, едет по полю комбайн, и наверху такая надпись «Хлеб родине». Вот два слова. Но понимаете, в этом вот ты тогда начинаешь понимать, почему такие цифры у нас урожайные.
Хорошо.
Потому как люди знают, что они делают и ради чего они делают. Возможно, кто-то вспомнит картинку, какой-то сюжет из советского фильма. Но вот в этих двух словах «Хлеб родине» вот заключено
очень
все. Победы, наши успехи.
Очень хорошо.
И это действительно очень здорово, хотя, возможно, и звучит высокопарно.
Ну, ничего, ничего. Знаете, как спросили у многих каменщиков, известная притча, да? Ты что делаешь? Камни тешу.
Да.
А ты что делаешь? Камни таскаю. А ты что делаешь? А я еще что-то делаю. Один говорит, я храм строю.
Храм строю, да.
Да, вот, так да. Что здесь
поэтому
тоже есть.
И здесь люди понимают, вот что они, для кого они делают. Они делают это для Родины. Меня это очень тронуло, я сфотографировала, держу у себя на память.
Ой, ну я...
Фотография совершенно замечательная.
Ну да, вам позволительно быть такой трепетной, душевной. Я-то сказал бы так, что всякий раз, когда я слышу такие победы на агропромышленном комплексе, это продовольственная безопасность, это, конечно. А с другой стороны, я знаю, что мы обязательно... так или иначе, это с вами, это залог, нам с вами перейдем, когда мы перейдем на нашу любимую кухню, и пойдет рубрика «Худкая лыжка», «Быстрая ложка», что означает, в сущности, приятного аппетита, да, как мы еще раз говорим, то у нас будет что и отрезать, и намазать, и вообще я хочу сказать, что скоро Новый год. А вы что-то к Новому году-то придумали, Елена Николаевна, и мы специально не договаривались, или придется нам сейчас как-то, в общем, выдумывать, как мы...
Экспромт, да?
Экспромт какой-то, да.
Ну, всякий экспромт должен быть хорошо подготовлен, как нас учили когда-то на журфаке.
Я
действительно не готовилась, как всегда. Внезапно Новый год наступил, но почему-то вот то блюдо, которое я предлагаю нам сегодня вот приготовить, оно вполне годится к новогоднему столу.
Худкая лыжка.
Вы знаете, над белорусами иногда посмеются, что все у вас есть, вы такие самодостаточные, и море у вас, и креветки, и апельсины, все у вас есть. Это действительно так. И у нас даже есть свой вариант чизкейка. Мы знаем, что блюдо-то, вроде бы десерт, это не наш. Но мы, белорусы, на свой манер готовим ягодный чизкейк. И вы поверите, ничуть не хуже заморского.
Заморского чизкейка, да.
Стоит только немножко постараться, потому что, ну, это не так просто готовить, как тот же салат оливье.
Ну, знаете, давайте так скажем. Когда встречают Новый год в нашем союзном государстве, то надо прилагать очень серьезные усилия всем, чтобы довстречать Новый год до чизкейка. Вот давайте мы, по крайней мере, сделаем все возможное. Мы приготовим чизкейк к Новому году. Так, что надо делать? Давайте.
Записываем ингредиенты. Нам ручку, понадобится отдельно для теста, отдельно для начинки. Для теста нам нужны мука, где-то половина стакана. Сахар тоже полстакана. Ну, если кто-то хочет, чтобы не очень сладкий, можно меньше добавить сахар. Я, по крайней мере, так и делаю. Ну, а кто-то говорит, что десерт должен быть сладким, поэтому на десерт.
Ну, да.
Ну,
да.
На вкус и цвет, как говорится.
Правильно. Так.
Два яйца, чайная ложка разрыхлителя и апельсиновая цедра.
Угу.
Записали мы. Для цедра. Начинки нам понадобится творог, или как сейчас продают иногда
вчера
творожное масло.
Вчера столько шкурок апельсина выкинул.
400 грамм. Ну, я думаю, что и творог.
Цедра, да.
Не проблема купить к Новому году.
Да.
Сметана 200 грамм. 10 грамм где-то желатина. Вот, варенье понадобится 1,5 стакана.
Желатин
нужен,
да?
Видите, вы уже узнаете уже такой вот...
Варенье? Какое варенье?
Такой национальности.
Какое варенье?
Не итальянец, не француз. Это уже будет белорус. Варенье 1,5 стакана. И ванилин.
Какое варенье?
Варенье любое, у кого какое есть. А-а-а. Можно вишневое, можно брусничное, замечательно идет. Любое варенье.
Отлично, так, хорошо.
Так. Да, не проблема.
Так, правильно.
Но лучше, чтобы все-таки ягодки были поменьше. Если некоторые готовят вот прям такое варенье яблочное, где там прям кусочки яблок, не совсем
не
удобно
совсем будет,
не подойдет для этого блюда. Поэтому придется более, чтобы мелкие были ягодки.
Так,
взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку с разрыхлителем, цедру и ванилин. Все это сбили, и берем форму, и испекаем корж. Где-то температуру ставим, 180 градусов в духовке.
Понятно,
разогрелось,
понятно.
И испекаем корж.
Понятно.
Дальше достаем его из формы и разрезаем пополам.
Ага.
Дальше мы занимаемся, собственно, начинкой. Берем творог и взбиваем со сметаной. Лучше сметану не из холодильника, чтобы она постояла при комнатной температуре. Или, если вы достали из холодильника, чуть-чуть подогреть. Это тоже очень такой важный момент. Следовать рецепту.
Понятно.
Дальше берем стакан холодной воды и должны замочить там желатин. Мы помним, что грамм 10 желатина нам понадобится. Замочили, а дальше растворяем на водяной бане. Ну, я вам говорила, что блюдо не такое простое. Ну, все-таки к Новому году готовимся.
Вот именно.
Хочется всегда чего-нибудь эдакого. Значит, растворили на водяной бане и влили в смесь. И продолжаем взбивать. Дальше берем разъемную форму и выкладываем первый корж.
Так,
первый корж, а на него уже сверху кладем половину массы.
Угу.
Накрываем. старым коржом, и выкладываем оставшуюся массу.
А, он слоеный.
Вот, видите, как все это сложно. У нас такой вот получается многоэтажный десерт.
Ну, к Новому году, ладно. Да, 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 да. Хорошо, так-так.
А дальше поставим в холодильник на час. Дальше мы заливаем вареньем. Залили вареньем, ну, естественно, перед подачей нужно вынуть из формы. Ну, можно разрезать на мелкие порционные куски, кусочки, чтобы всем хватило. Вот такой вот у нас ягодный чизкейк получился. Интересно.
Слушайте, а он как с шампанским-то сочетается?
Замечательно. Вот как раз-таки с шампанским он и сочетается.
А, и хорошо. Но Новый год, шампанское. Перед этим белорусские креветки попробовали... Оливье попробовали, значит, что там еще попробовали. Кто-то уже ушел гулять или в другую комнату отдыхать. А стойкие люди пьют шампанское, продолжают. Чай, возможно, кофе, можно, да?
Я думаю, когда дело до десерта дойдет. Нет, ребята, демократы, только чай. Мы должны пропагандировать здоровый образ жизни.
Тоже верно, тоже верно.
Поэтому чай, ягодный чизкейк.
Да, чай, ягодный чизкейк. Ну что, в ожидании Нового года пожелаю вам всего самого хорошего. Ну и, как обычно, смачно есть.
Приятного аппетита.
Ну вот, прозвучали наши с Еленой Николаевной ритуальные приветствия. Это означает, что кухню мы покидаем. Но впереди у нас музыкальная гостиная, я бы сказал. У нас есть рубрика такая специальная. «Беломания». И ведет ее уже не первый год. Руководитель, всегда я одно и то же говорю, бывших руководителей ансамбля «Песнеры» не бывает. Я имею в виду Вячеслава Шарапова. Он сейчас журналист, на «Спутнике» работает, и вообще известный человек. И он и был известный, только в другой сфере, да. Шарапов у нас отвечает за музыкальную часть в нашей программе и комментирует новые и старые, и приятные, и замечательные белорусские песни. И, поскольку уж я обещал, навела меня на эту мысль беседа с Николаем Ефимовичем, мы там с ним про ансамбль «Ферасы» вспомнили, и позвонил я Вячеславу Шарапову и говорю: а слушай, а вот давай вот такую вот песню «Зверуха» вспомним, а ты ее прокомментируешь, и он говорит: так а не только я прокомментирую, а прокомментировать ее может еще кое-кто. Ну, в общем, это небольшой сюрприз.
Беломания. Здравствуйте, друзья! Заверуха – слово белорусское. Это когда метель застилает собой все и вся. В условиях заверухи люди обычно не рискуют высовываться из дома, потому что и промерзнешь, и промокнешь, и с дороги собьешься. В заверуху лучше сидеть у телевизора с чем-нибудь согревающим и смотреть в видеозаписи программу «Песня года», где белорусский ансамбль «Веросы» про эту самую заверуху и поет. Мы, славяне, любим немножко так минорно погрустить, а уж после этого начинать хороводить со всей широтой души. Авторы этого хита, композитор Эдуард Ханок и поэт Геннадий Буравкин, прекрасно знали об этой нашей особенности и безошибочно сыграли на струнах славянской души. Оттого, несмотря на глобальное потепление и бесснежные зимы, заверуха продолжает свое снежное кружение, если не на улице, то в теле- и радиоэфире. Кстати, для композитора Эдуарда Ханка именно это погодное явление, за которым он наблюдал из окна в транспорте, послужило поводом вспомнить о тех самых стихах поэта Геннадия Буравкина и песенном тексте, который как раз находился у него под руками. Вот как об этом вспоминает сам Эдуард Семенович Ханок, автор многих бессмертных советских хитов.
Дело в том, что песня «Заверуха», она была написана очень как бы случайно, потому что я ехал на репетицию из Минской филармонии, музыкальный театр, да. Вот. И в это время мела метель, то есть пурга. А у меня на коленях лежали стихи Геннадия Буравкина. «Заверуха», «Метель», «Заверуха». Все совпало. И пока я доехал на маршрутке до музыкального театра, песня была готова. За эту песню я, естественно, получил благодарность и хорошие авторские в России и в Беларуси. Хочу поздравить вас с Новым годом. Мне очень приятно поздравлять, потому что я написал песню, которая уже сколько, 71-го года, нет такого года, чтобы эта песня не пелась по всей Беларуси, Руси и так далее. Называется она «Потолок ледяной, дверь скрипучая», а точнее «Зима», которую в свое время пел Эдуард Хиль. А сейчас Шура ее пел очень здорово, понимаете? Вот. Так что «Заверуха» и «Потолок ледяной» — это у меня два подарка вам зимних. Так слушайте на здоровье.
Белый снег, белый снег, белый снег, белый тень. Белый снег, белый снег, белый снег, белый день. Ты кудынями кричишь, послухай, за верухами те заверуха. На дворе ни машин, ни людей, на дворе ни машин, ни людей. Заверухами те заверуха. Ты кудынями кричишь, послухай, на дворе ни машин, ни людей, ни машин, ни людей. Белый снег, белый снег, белый снег, белый свет. Снег, белый снег, белый снег, белый след. За тобой осторожно ступаю, засыпая на снег, засыпая, потрапляю заметенный след, потрапляю заметенный след. Засыпая на снег, засыпая, за тобой осторожно ступаю, потрапляю заметенный след, заметенный след.
Этой вот заверухи, на этих прекрасных нотах, я хотел бы сказать всего самого доброго радиослушателям. Спасибо, что слушали на волнах радиостанции «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры» и меня, Владимира Мамонтова. Но это было ладно. Тоже спасибо, конечно, огромное. Но главное, нас, наших российских и белорусских экспертов, которые, мне кажется, помогали нам лучше понять, что это такое за союзное государство, почему мы должны быть братьями, почему мы должны помогать друг другу, помнить свою историю и смотреть в наше общее светлое будущее.